Тут там еще телевизор даже смотрели, понимаете, вот в клубе очень хорошо было. И вот там, значит, показывались вот эти вот собрания, там, экуменические, там, которые происходили в Ванкуверне, там, в Канаде, потом, значит, там, в Австралии. Там, в общем, службу начинают, да, представьте, вот выходят шаманы и начинают там дюбны бить, там прыгать, потом, значит, потихоньку кто-нибудь еще выплывает, потом еще какие-нибудь такие. И вот это считается всеобщим таким служением, потом там и какие-то элементы католические или православные. Это очень интересно, понимаете, очень такая палитра разнообразная, всякое дыхание хвалит Господа. Вот. Но апостол нас предупредил, он сказал, боги язычников бесы, поэтому тут, значит, очень интересно, что вот такое соединение, чего общего у Бога с Велиаром, это вот, значит, у Христа, это не может быть ничего общего, конечно. Видите, в чем дело? Очень много политических моментов таких вот. Вот главная мысль, которая пытается сейчас нас убедить и донести до нашего сознания, давно этим стали заниматься, что все наши вот неприятности, вся наша вот жизнь, в которой мы живем, войны, вот это раздоры всякие, они все по причине чего? Что вот, я уже неоднократно об этом, наверное, говорю, что у нас вот разные границы, у нас разные государства, да, вот. У нас разные денежные системы, у нас, значит, разные религии, потому что по этому поводу много всяких войн происходило. И поэтому, чтобы добиться мира, чтобы как-то вот иметь... Вот по-нормальному жить, будем говорить, без мира, без войны, там очень там хорошо нам было жить, тогда для этого что нам надо? Не надо государство. Давайте вот одно государство сделаем, без границ, без ничего там сделаем его. Деньги тоже вот как-то сделаем какие-то общие, понимаете, или будут ли это деньги, может что-то другое будет, неизвестно. И вот создадим какую-то универсальную общую религию, вот. Знаете, очень много откровенных слов таких у наших поэтов, вот, особенно революционных поэтов, у них очень много таких там откровенных слов. Вот, допустим, Маяковский, там, товарищ Инетти, такой у него стих, да, он пишет, чтобы в мире без России, без Латвии жить единым человечьим общежитием. Понятно? То есть общее так общежитие человеческое. Вот. И он же пишет там, там что-то там докладывает, там вожден, что работа адова будет сделана и делается уже, понимаете, вот так вот, у него очень откровенные такие стихи. То есть, и вот, смотрите, мнения такие, что с одной стороны все неурядицы, все раздоры, все происходит от того, что мы очень разные. Мы должны быть все одинаковые, жить в условиях одного государства, иметь одну, знаешь, общую для всех денежную единицу или какую там единицу, иметь одну хорошую религию. Потом, знаете, вот, паны дерутся, у холопов чубы трещат. Поэтому, чтобы не было всяких грозных там людей, которые там стремятся к власти, и все друг друга там попирают, между усобицы всякие устраивают, надо избрать одного какого-нибудь умного над всеми, понимаете, выбрать его так общим голосованием, одного над всеми поставить в этом нашем общем хорошем государстве. И он будет всем там один умный управлять, правда же, да? Здорово. Вот. Один правитель над всеми. Вот. И этот человек будет называться Антихрист. Да? Вот как нас учат святые отцы. То есть все в этом случае ведется только от одного и друг к тому же, что вот, значит, вот нельзя вот объединить необъединимое, нельзя поправить то, что было узаконено, нельзя, значит, отказаться от традиций, нельзя отказаться от веры от нашей, понимаете, вот в угоду какому-то временному, сиюминутному благополучию. Более того, знаете, апостол нас предупреждает и говорит, когда скажут, что мир и гарантия, тут скоро придет всегубительство. Вот. Скоро придет всегубительство. То есть, когда скажут мир и гарантия, то есть все, мир гарантирован, все хорошо, значит, жить прекрасно, никого нет, никаких террористов, никого, никто не угрожает жизни твоей, все так вот мирно и хорошо, деньги твои никто не украдет, вот, потому что ты их носишь всегда с собой. Вот. Вот. И поэтому, значит, вот это вот такие мысли, которые посеваются. И поэтому экуменическое движение и вера, которую они пытаются, значит, вселить, она называется религия Антихриста по святым отцам. Понятно, да? То, что вот если мы читаем пророчество святых отцов, вот у преподобного Лаврентия Черниговского, если взять, у него это как-то образная такая картиночка, он скончался в 1950 году, Лаврентий Черниговский. Ручки у него были мягенькие, 40 дней, значит, пока его гроб стоял там в церкви, значит, мира он источает, мощь его в городе Чернигове стоят, значит, Лаврентий Черниговский преподобный. Вот. Он говорил, что антихрист будет короноваться и будет присутствовать при этом православный патриарх, когда он будет короноваться. Даже будет читаться символ веры. Понимаете? То есть много таких вещей, которые святые нас предупреждали, что вот когда дух уйдет из церкви, дух вот, значит, православный, тогда это будет собрание, которое нельзя будет назвать церковь. Когда, знаете, вот как один из наших писателей, он задавался, значит, вот целью, и у него есть такое творение «Антихрист», там он пишет, вот, значит, собрались, вот всех собрали, и говорит, что самое главное, там, допустим, старообрядцев спрашивают. Они говорят, обряды, там, мы за обряды всегда держались, за традицию. Других там еще, чтобы там они называли. И, значит, и как будто все забыли, что самое главное в вере – это Христос. Правда же, да? Вот. Христос. То есть Дух Христов. То есть вот это вот понятие, где, значит, вот держание традиции, держание предания церковное, значит, идти вслед за Священным Писанием. Ведь смотрите, вот в Священном Писании Господь неоднократно предупреждает, вот и говорит. Много слов, которые мы прочитываем, но мы как-то не заостряем на них внимание, может быть, пока до нас как-то не достучаться еще. Он говорит, вот Господь, никто не войдет к Отцу только через Меня, правда же? То есть, получается, потом апостол вторит и говорит, значит, боги язычников бесы. Другие всякие слова предупреждения нам говорит, правда же, да? Вот. Поэтому мы по учению, значит, святых отцов должны стараться, чтобы ум наш плавал в Евангелии. То есть на все слова находить вот какие-то подтверждения в Священном Писании. Вот. Неоднократно это, значит, нас предупреждали об этом. То есть много мнений, и знаете, вот как святые нам говорили, что бес не иначе уловляет, как под видом добра. То есть очень много каких-то, кажется, гуманистических таких, реальных таких идей, каких-то хороших. Они все бывают такие вот, спросишь, а кому это надо? Зачем это надо? То есть, а выходит, это надо для того, чтобы разрушать веру христианскую, православную, спасительную. Правда же, да? Но для иллюстрации можно вот, ну, примеры такие похожие всегда, вот, ну, рассказать такое, знаете, вот как, ну, может, лет 10 там, или 12 назад появился такой рассказ, что, оказывается, Христос не умер на кресте. Понимаете, вот. Но я сегодня вам голову совершенно заморочу, но у меня есть... Он не умер на кресте. Более того, знаете, вот некоторые люди, вот, они его с креста сняли, вот. Потом отвезли его в Индию, вот, эти же люди. Они его вылечили. Он прожил долгую, счастливую жизнь и скончался в глубокой старости. Вот, да, вот. И что из этого рассказа мы берем для себя, если мы с точки зрения вот такой критики отнесемся к этому, вот с православной, то есть критики отнесемся. Если не воскрес, то тщетна вера наша, апостол Павел говорит, правда же, да? Потом, знаете, даже там он в Японии был, вот. Поэтому там японцы очень много, значит, восьмиконечных звезд вышивают. И много там всяких вещей, которые, значит, разного рода выдумки, которые сегодня просто заполняют человеческое сознание. Если говорить о Христе, о том, кем он был и что он нес миру, вот, то даже в это пытались во все времена внести какие-то искажения. Даже в историю сегодняшнюю пытаются внести искажения, которые все знают. А какие основные вот ереси, мы же с вами говорили, да, уже об этом, об арианстве там говорили, о несторианстве, говорили о монофизитстве, монофилитстве, говорили мы с вами об этом, да? Вот. Но были еще и новейшие изобретения, которые, значит, у Христа кем только не ставили. Он уже был благодетель человечества, и коммунисты говорили, что это первый революционер, который хотел добиться социальной справедливости. А кем был на самом деле Христос? Вот. Это тоже вопрос, которым я хочу вам всем задать, и мы на него постараемся ответить. Хорошо? Ладно? Вот время-то у нас сколько сейчас мы располагаем? Сколько? Полчаса есть, это хорошо. Во-первых, вот значит, много высказываний звучит, вот даже вот Бультман был такой, значит, он в 18 еще веке жил, он сказал, что исторически Христос и Христос веры – это два разных понятия. Вот. Кстати, этим занимается протестантизм, что он говорит о том, что как бы Христос – это одно, а та идея, которую вокруг него потом создали, это совсем что-то другое, понимаете, вот. Ну, во-первых, давайте с вами разберемся, существовал Христос в истории вообще или нет. То есть, историческая ли это личность или нет. Ну, во-первых, значит, мы всегда основываемся на том, что преемственность вот это вот знание о Боге, о Христе, она передается все-таки неразрывной цепочкой от самых первых учеников Христа. Вот Иоанн Богослов пишет, что мы все, что мы осязали руками нашими, все мы чистили. Значит, первое послание Иоанна, значит, первая глава, там почитайте. Там он пишет о Христе, слове жизни, значит, все это. Потом, значит, исторические свидетельства, мало евангелисты их оставили. Какие у нас еще есть, допустим, свидетельства о Христе? Туринская плащаница, да, вещественная, это как бы пятое Евангелие, которого, о котором мы всегда говорим, когда хотим показать, значит, истинность воскресения. Туринская плащаница находится в городе Турине, кусок материала, всем известный, да, 4 метра, 1,5 метра так, значит, в который было завернуто тело Христа перед погребением. Туринская плащаница всегда привлекала внимание, значит, вот к себе, этот кусок материала. А древние исследователи думали, что это произведение какого-то художника, потом пытались даже его в масле в каком-то пытаться оттереть, чтобы показать, что это краска все-таки. Даже, значит, до 19 века она вывешивалась как произведение какого-то художника. Пока, значит, один из фотографов, старых такие они пользовались еще такими гармошечными фотоаппаратами. Он сфотографировал Туринскую плащаницу, и там, значит, на этой фотографии остался негатив. Изображение человека, который лежит вот так с окрещенными руками. То есть он увидел больше через свой фотоаппарат, чем там в это время помещено было и было видно простому человеческому глазу. В наше время подлинность плащаницы изучали очень серьезно изучали. Есть вот такая книжка, которую когда-то я показывал, Глеб Коляда, протоиерей, Туринская плащаница, очень серьезно исследованная плащаница, мы даже опубликация у нас в газете о ней была. Ну, значит, основные моменты, которыми сталкивались все исследователи, что плащаница полностью подтверждает евангельские повествования. Там, значит, следы на этой плащанице крови, на ней, значит, и ароматическое масло, в котором был помазан Иисус, в ней такое и легкое обугливание этой плащаницы, местами так, местами иначе. То есть, кровавые пятна, которые изучали криминалисты, они полностью подтверждают всю картину евангельских повествований о страдании Христа. Там и, значит, терновый венец, который впился буквально в голову, оставил кровавые следы. Там и битье палкой. Даже, знаете, вот криминалисты по следам на плащанице уже установили даже толщину и размеры этой палки. Понимаете, вот. Там, значит, и бичевание. Вот когда, значит, били два человека, били кошками, такими плетками, понимаете, с наконечниками там вставленными. Вот и они разрывали, значит, тело, всю спину Христа, вся накровавленная, значит, вот. И гвозди, значит, вот. Ну, правда, они были не сюда в ладошки вбиты, а вот здесь, между костей. Потому что тут невозможно тело удержать, значит, если они здесь будут вбиты. Вот. И, значит, и помазание вот это. Даже, ну, это несение креста, потому что даже высчитано было, смотрите, вот как наука современная помогает в чем-то, значит, вот, утверждению веры. Даже высчитан был вес креста, который нес Христос на Голгофу. То есть настолько тяжелый след остался на плече, там около 100 килограммов он весил, вот это перекладина. Потому что очень тяжелая такая была сарая. Вот. И вот все, значит, вот евангельские события очень четко подтверждают плащаницу. Но далее, значит, если изучали эту плащаницу, то оказывается очень важным моментом является то, что она не была развернута. Она никогда не была развернута, эта плащаница. Она, тело исчезло под плащаницей. Это заключение экспертов. Потому что когда мы бинтом обматываем окровавленный палец, там, да, вот порез какой-то у нас, и когда, вы знаете, бывает даже более мучительная перевязка для человека, чем сама операция. Потому что это настолько тяжело, правда же, сукровица, все отрывается, там сукровица стоит, все там, вот. А заключение экспертов, и пятна начинают размываться. И самое интересное, что, значит, это не было, она не была развернута, понимаете, это плащаница. Потом вот это омертвление тела прекратилось около 40 часов, оно там только находилось 36 часов. Ровно столько, сколько написано в Евангелии до воскресения Христа. Да? Процесс распада прекратился после 36 часов. Потом, значит, вот это вот воскресенье сопровождалось... Воскресенье, вот интересное заключение пишет, да, вот экспертная комиссия такая, собрана из неверующих людей. Вот. Воскресенье сопровождалось, значит, очень сильными такими процессами атомными, и они буквально обуглили, частично обуглили плащаницу, то есть оставили след. Более того, знаете, вот современные физики, один из них, вот наш отечественный физик, он вот изучает уже плащаницу, вот все материалы, которые были о плащанице, и там дело расчета определенные. Он, знаете, интересно пришел к выводу, что свет, вот, который шел, да, он не был какого-то таким пучком направленный свет, да, он исходил из каждого атома тела. Свет, понимаете, вот он направлен был примерно перпендикулярно к поверхности. Поэтому очень точное, почти объемное изображение осталось на плащанице. Вот. Более того, почему вот этот фотограф и получил более четкое изображение, что вот продолжает вот это излучение действовать, понимаете, вот, и засвечивает фотоэлементы. Вот, то есть плащаница один из самых важных свидетельств документальных о Христе. А был ли это сам Христос, о котором писалось? Понимаете, было ли это время Христа? Потому что вот она несколько раз была в пожаре, плащаница. И может быть она от пожара обуглилась, и время то ли или не то. Понимаете, там радиоуглеродный анализ там начинали делать, еще что-нибудь. Очень важным свидетельством является сама ткань, потому что это льняная ткань изготовили именно тогда, в то время. А еще более того, изучали даже пыльцу растений, которые находятся на этой ткани. То есть, что это именно то место, о котором пишется в Евангелии, в других местах она не была. Важным свидетельством является отпечаток на плащанице монет, так называемые лепты Пилата, вот такие монетки изготовили, которые положили, видимо, на глаза, чтобы веки не поднялись, понимаете? Вот. Вот. И они прямо остались на плащанице, отпечатки этих монет. Вот, то есть, свидетельство о времени. И как это совпадает, смотрите, с нашим символом веры, где говорится, значит, распятого за нас при понтийском Пилате. Да? То есть лепты Пилата лежат у него на глазах. Вот. То есть очень важное свидетельством является плащаница Туринская. Еще, знаете, интересное косвенное такое подтверждение его, и этой плащаницы как чего-то необычного. Вот последний пожар, когда был, а там, знаете, очень много маньяков. Если вот говорить, что даже вот картина такая репинская, Иван Грозный убивает своего сына, знаете, такая выдумка тоже историческая, он не убивал своего сына. Там она несколько раз подвергалась там ножом, ее другие кислотой обливали, другие там картины. Ну, есть такие люди. Особенно вот святыня, которая всякого беса возбуждает, значит, к тому, чтобы ее как-то уничтожить. И поэтому Туринская плащаница закрыта пуленепробиваемым стеклом, бронированным. Понимаете? Вот, вот так вот, настолько крепкое стекло, что можно прям вообще в упор почти стрелять, понимаете, в него. Вот, в это стекло. И вот когда был последний пожар, вот, итальянский пожарник забежал туда, видит, что там кругом огонь, все, он думает, надо спасать плащаницу, как быть. Он берет простой молоток, стекло это разбивает в дребезги, понимаете, вот, хватает плащаницу и с ней выбегает. То есть то стекло, которое совершенно такое вот, ну, непробиваемое, там мол, хоть чем. А вот такой, видимо, пожарник был, понимаете, вот, взял да и разбил, понимаете, стекло и плащаницу спас. Вот. То есть больше удар, чем пуля может сделать, он сделал, понимаете. Вот. То есть Господь сохранил для нас, чтобы мы как вот Фома могли пальцы вставить и убедиться, значит, что да, вот, вот язву вложу в ребра. Ну и, конечно, письменные свидетельства. Но есть какие-то несколько подозрительные, есть такие более документальные свидетельства о Христе. Потому что обычно письмо Публия Лентула в этом случае приводится, но оно как-то и ставится под сомнение, потому что когда был, не был такой. Значит, сенатор по имени Публий, есть другие свидетельства современников о Христе, о Божьей Матери, Дионисия Парипагит, письмо, значит. Но облик Христа, описываемый в этом, очень совпадает с ликом на плащанице, во-первых, да, вот, и потом он очень совпадает с нашей древней иконографией, которая повторяется буквально, ну вот. Ну, как описывает Христа, допустим, Публий Ленту? Пишет, что это человек высокого роста, что вполне соответствует, значит, плащанице, что там человек 1,80 м где-то ростом примерно. Вот. Потом, значит, пишет о его внешнем виде. То есть, раньше фотографии не существовало, и письмо Публия Лентула, сенатора, вот, римскому на сенату, это как бы словесный портрет такой Христа, чтобы его можно было найти. Он пишет, там, появился человек, называет себя так-то, так-то, последователи называют его Сыном Божьим. Вот. Это человек такого-то роста, примерно 1,80 м, у него каштановые волосы разделенные, значит, посреди по обычаю назареев. То есть назареи это были люди, взявшие обет, они не постригались, вот как Иоанн Креститель, не пили там напитков всяких, вот, и не женились, вот они. И вот, то есть, по обычаю назареев, вот так на пробор разделенно, посредине волосы были прямые до ушей, после, значит, ушей начинали виться. Вот такие волнистые шли волосы, бородка была маленькая, рыжеватая, разделенная на двое, глаза голубые, значит, лицо, значит, он пишет, спелой соломой, как-то так вот, ну, такое коричневатым оттеночком маленькое. Вот, ну, то есть пишет, что он так прекрасно сложен, говорит мало вообще, но говорит всегда с такой властью, как люди все не могут одновременно не любить его и не бояться. Как-то такое состояние двойное у них получается в этом случае. То есть вот буквальные свидетельства исторические о Христе. То есть история нам подтверждает, что Христос это личность историческая. Историческая личность, который на самом деле пострадал вот, при Понтийском Пилате. И вот Туринская плащаница в этом случае является самым, понимаете, главным, можно, историческим документом, самым вещественным документом, который подтверждает воскресение Христа. Воскресение. Не что-нибудь, а воскресение именно Христа. То есть он был исторической личностью. Он был вот, распят именно в то время, в том месте, именно так, как об этом пишут евангелисты, и как об этом пишет псалмопевец Давид. Он пишет так, как будто человек, который присутствует при распятии. Помните, у него там в псалме написано «Разделишь ризы мои, там, и об одежде моей метали жребий, и за что же все кости мои, а копсы там обыдошами». Ну, много там всяких моментов, которые соответствуют, значит, тому событию распятия Христа, которое на самом деле произошло, и много сказано и о воскресении в Евангелии. Знаете, есть в Евангелии такое место, вот, что которое как бы косвенно, ну как косвенно, подтверждает то, что Евангелие на самом деле подлинное. Вот. Это упоминание о том, что иудеи, узнав о том, значит, что исчез Господь из гроба, значит, тело его исчезло, они подкупили стражу для того, чтобы она сказала, что это ученики украли его. Ученики украли его. Этот момент очень важный, подтверждающий подлинность события, о котором пишет евангелист. Потому что, ну, какая ему была тогда выгода писать это, понимаете, вот эта самая версия. Вдруг бы кому в голову запало, что на самом деле его украли. Правда же, да? То есть евангелист описывал именно те события, как они происходили, не задумываясь о том, насколько убедительны, насколько соблазнительны его строчки. Понятен момент, да? Вот. Что подкупили стражу и сказали, как будто бы он воскрес, а на самом деле он... И нет, подкупили, наоборот, сказали, что его ученики похитили. Что-то заговариваешься совсем. Вот, что его ученики похитили, а он не воскрес, значит, вот. Так, вот то есть историчность личности Иисуса Христа. Сохранились и многие предметы, кроме этого. Сохранился крест, вот, который обретен был равнопостной Еленой, значит, в Иерусалиме. И обретение это сопровождалось многими чудесами, исцелением больного, воскрешением мертвого, воздвижение креста Господня, мы вспоминаем. Сохранились гвозди, которым был прибит Христос ко кресту. Многое сохранилось из той эпохи. Вот. Сохранились, конечно, и письменные свидетельства евангелистов. Вот. И, конечно, вот это на самом деле было так. Вот. Как об этом пишется. Так, вопросы какие-то, пожалуйста.
Там, вот, и
Вы знаете, да все поминаются, вот и все. Всех и вся, да и все. Помяни, Господи, и всех, и вся, да? Вот. Даже вот возглас, когда там тебе приносящих за всех, да, правда же, да, есть такое, тебе приносящих, а всех и о вся, вот. То есть обо всех их намерениях и обо всех людях, вот, приносим жертву бескровную, об этом и говорится, вот. И всех, и вся, да.
Такое больше написано, там будет.
И мужчины, и женщины, и в то же время там несколько таких моментов есть, вот там в толковании на литургии. Это есть и не только мужчины, женщины, все и вся, там, конечно, это о двух родах говорится. Но еще говорится и о помышлениях, даже как мирный князь, вот почему нам миром, Господу помочь, что значит миром? Тоже там одно говорит, что значит мы все вместе помолимся, другое говорит, что с мирным устроением души. Даже вот, то есть, два таких понятия вкладываются. И в то, и в это понятие. Два понятия вкладываются. Так. Вопрос. Но она там же находится по месту, которым он Турине, в городе Турине, да. Что? Нет, она там специально такое место при храме, где она находится. Она, знаете, вот даже украшена вот так, как у нас плащаница, которую мы выносим вот, ну, вокруг так вот. Ну, как мы выносим, ну, конечно, вот, у них много чего находится, вот, там, вот, и мощи святителя Николая, и Туринского, много чего, вот, то есть там украшено даже по краю, вот, так это уже стекло, она лежит горизонтально, вот, и вокруг она украшена таким вот. Точная термокопия Туринской плащаницы, точная термокопия, это она, то есть, каким-то образом сделана через температуру, понимать надо, она есть в Сретенском монастыре Москвы. Там, в Сретенском, она, то что там, вот это как раз, кстати, протоиерей Глеб Коляда, он там долгое время при Сретенском монастыре там служил, и вот так он на стенке висит, ну, знаете, вот, очень, ну, вот как вот эти вот выше панели у нас, такое большое застекленное такое, потому что 4 метра же большое такое расстояние, вот, и ширина такая приличная, большое, вот так же в два раза было обернуто, и так еще загнуто, поэтому ну, много там.
Вот.
Ну, показывает. Да.
Ну, вот как... Это Евангелие. Ну, вот так. Предшествовать второму пришествию Христа должно предшествовать...
Явление или... Ну, конечно.
А почему-то вот когда встречаются признаки, там, глуповение, вот, борьба к этому, мы вот встречаем это...
Ну, страшно же нам-то, а как, страшновато, конечно, а как же так, а конечно, негативно, вот. А так-то, вот помните, как апостол Иоанн Богослов пишет, «Эй, гряди, Господи», правда же, описывает все, значит, вот эти семь яс, все там, все описывает там, и трубы ангельские, все нечасти, и к чему, «Эй, гряди, Господи», «Сиди, Господи», вот. То есть, если, конечно, вот, и поэтому и все святые-то старцы на это обращали особое внимание нам. Вот. Да и старец Паисий, они пишут о том, что мы должны не ждать вот этого, мы должны ждать пришествия Христа. То есть, тогда мы будем другим маленечко жить глазами, на другой маленько смотреть по-другому. Вот. А так, конечно, ну страшно всем людям-то, конечно, а что ж не страшно-то. Вот. Как вот апостол даже пишет о себе, Павел, он пишет, говорит, много мы потерпели в Осии, по премногу паче силы отяготихомся, что не надеется нам и жить, понимаете. Вот. Ну, пишет там. Потом он пишет в послании своем, значит, снаружи гонение, а снутри страх. То есть пишет, понимаете, вот, что потерпели, вот, конкретно. И поэтому всякий человек, он боится, трепещет вот этих всех знаков, признаков там и всего прочего. И, конечно, поэтому и смущает, потому что мы люди такие вот, вот. Люди, вот, потому что, видите, терпение и мужество, это дар все-таки святых, вот, и это дар Божий, вот именно, понимаете, вот. А потом, значит, что еще нам особенно ясно указывали вот святые и писали об этом. Они говорили, страх это признак нечистой совести. Вот. То есть вот любой страх писали, любой страх, кроме страха Божия, это признак нечистой совести. Почему мы так боимся? Потому что мы боимся вот ответственности, боимся отвечать, боимся то, что, вот видите, как знаете, боимся, что Господь нам не даст силы, даст помощь. Это значит, мы не вне закона находимся, мы как бы вот чувствуем себя такими преступниками, и за это очень боимся. То есть боязнь это показатель нечистой совести всегда. Понятно, да. Даже там вот интересно так вот пишется, значит, вот в Священном Писании боязливые Царство Небесное не наследуют. То есть много таких моментов, которые вот показывают, значит, вот состояние человека. Очень интересные такие вот состояния. Потому что на самом деле боимся, потому что считаем себя, боимся такими какими-то недостойными, не могущими спастись. Боимся, всего боимся, понимаете. Вот. И боимся, от этого озлобляемся. Вот, потому что страх это сразу, он перерастает в озлобленность, любой страх перерастает в озлобленность. Если святые могли, там, допустим, как вот преподобная мученица Елизавета Федоровна, ну, не без страха, понимаете, и без злобы относилась к своим гонителям, там, мучителям. Вот это отличительные черты. Ведь чем больше страх, тем больше ненависть, понимаете, вот в итоге. Вот. Поэтому так и получается, что вот озлобляемся, не имея любви, вот, из-за того, что боимся. Вот. Поэтому так оно и получается все. Вот. Вопросы есть какие-то еще?
Может, команду спросить, ну, может, не по теме, вот про телевизор. Ну, например, вот я говорю, что телевизор это вообще дьявольское изобретение, это вот у меня я смотрю, там все, мне говорят, а дьявол ничего не изобрел, это Бог изобрел телевизор. Значит,
ну, конечно, конечно. Прогресс весь, а все-таки это... А какую начинку в это вкладывают, это уже, конечно, вот, понятно. Вот. Ничего хорошего в этом нет. То есть содержание, воздействие, ведь, ну, конечно, там, ну, не знаю, чтобы в этом была очень большая необходимость, может быть, там, не сказать, что Бог там его изобрел, это уж как-то слишком, сейчас, Господи, ты зачем телевизор? Он дает человеку талант, понимаете, он дает человеку талант, а человек пользуется уже этим талантом. Он пользуется или на доброе, или, значит, на худое пользуется, или открывает что-то доброе, или закрывает что-то доброе. То есть вот такие вот у него, понимаете, вот. В основном, знаете, на что работала мысль человеческая? Как побольше народу убить и подешевле, понимаете? Вот, вот все, понимаете, на это почти шло. Все человеческие умы, все вот на вооружение и на все остальное, понимаете, вот так получается. Вот. То есть как побольше народу погубить. Вот. Ну, когда мне говорят, а как себя вести? Ну, а как себя вести? Вот во время показывают пасхальные службы. Молиться на телевизор не будешь. Так сидеть, когда патриарх молится, тоже не поймешь как. Понимаете, вот только можно сказать, что за телевизор для неверующих показывают. Потому что, чтобы они хоть как-то, ну, хоть что-то, может быть, участвовали. Или там в немощах лежащий какой-то человек, который не может вообще... Ну, а на самом деле, как вести? Вот, если не знаем, как себя вести-то, что не встанешь, не будешь молиться на телевизор, правда же, да? Вот, когда там вроде там патриарх благословляет, а ты сидишь, понимаете, там кушаешь там булочку. Вот. А значит, а с другой стороны, вот и молиться не будешь, и сидеть неудобно, понимаете? Что делать? Вот взял-то и не знаешь, что делать, правда же, да? Вот. Как поступать-то? Вот. Непонятно. Потому что, знаете, можно там даже вот взял там все правила молитвенные на магнитофон, записал, да и лежит и это, себе спокойно прослушает его, или присел там, вот, приготовился к литургии, там, или что там сделал там, вот. Потом по телеку посмотрел, да там, можем пойти по пути модернизации, если нам нас туда пустить, понимаете, мы там такого наделаем, понимаете, вот здорово нам будет. Вот, поэтому я вот я всегда говорю, я в смущении не знаю, как себя вести во время, и поэтому непонятно вот. Вот, обычно даже вот, знаете, когда нас благословляют слушать какие-то кассеты, там, аудиокассеты, где вот записано церковное песнопение, да, то обычно вот как отцы, старцы благословили, говорят, чтобы там не было возгласов вот священнических, таких вот моментов, которые бы сравнимы были с совершением божественной литургии, понятно, да? А чтобы были как вот отдельные произведения, которые, значит, вот сами по себе идут. А когда есть какие-то богослужебные вещи, ну как-то вот не знаешь, правда, как к этому относиться, правда же, да? Вот. Части какие-то, отрывочки там, а так даже не знаешь, когда прямая трансляция идет. Вот, и не поймешь там, как это виртуальная реальность еще называется, там, ушел там совсем, наушники одел на себя, там, что-то погрузился во что-то там, какие-то там специальные, чтобы ты уж как будто бы и там, в алтаре даже ты там был, вот, здорово. Но это иллюзия, а иллюзия всегда, она чревата, значит, определенными такими вот повреждениями нашими, помоги Господи. Хотя показывают, конечно, но и всегда только для людей, которые, может, далекие, чтобы они хоть как-то пришли, как призыв. Как призыв. А, помоги, Господи. Ну что, время все у нас вышло? А, ну хорошо, это радует. Давайте вопрос тогда еще задавайте. Вот какие. Вот или, да. Что? Ну, чистая совесть, если не чистая совесть, значит, средств боязнь, то значит, чистая совесть – это мужество дает. Вот. Чистая совесть – это дает мужество, конечно, да. Вот и все.
А вот люди, они все еще ждут Христа?
Конечно, они ждут. Они ждут Мессию, они ждут Мессию до сих пор. Машиаха они ждут своего, значит, вот. И они, когда, знаете, Антихрист придет, как вот преподобный Лаврентий Черниговский говорил об этом, они будут присматриваться, они знают, что их предки, значит, Христа не приняли, они будут присматриваться. И когда они, значит, вот живут по истинному закону, как говорится даже, да, вот, они отвергнут Антихриста и признают Христа, и этим спасутся. Понятно, да? То есть они через Христа, опять же, то есть покаяние у них наступит, когда они увидят, что это не Мессия, которого они ждали. Знаете, достаточно, ну вот, вам скажу, такие вот заявления сейчас в данный момент, один, раввины некоторые заявляют, что Мессия уже родился. Знаете, вот такие заявления они делают. Вот. Давным-давно, вот давненько уже делают заявление, что Мессия уже родился, что он пришел. Он даже вот так говорит, он пришел и действует. О как. О, еще больше вас напугал. Вот. Знаете, вот сейчас в связи с этим вот много разговоров, что даже вот готов весь материал для восстановления Иерусалимского храма. Да? Как вот он там вместо мечети Амара, стоит мечеть Амара, там, да, святыня мусульманского мира, которая построена на развалина, значит, храма, значит, Соломонова. Ну, там протяженное такое достаточно место было, храм, это же там столько народу собиралось, потом там сколько там скотов и всех прочих. И вот там мечеть Амара, до ее разрушения, конечно, никто там ничего строить не будет, но материал уже весь готов. Понимаете, вот, это не первая попытка. В истории, если мы посмотрим, да, то был такой гонитель христиан Юлиан Отступник. Он, Юлиан, был отступник. Почему так назван? Потому что его должны были вроде как христианином вырастить. Заставляли храм посещать, там все прочее. Он потом стал, это был племянник Константина Великого. Он решил восстановить, значит, вот язычество. И еще, чтобы... Вот смотрите, методы восстановления язычества очень интересные. Он сам назначается верховным жрецом, значит, потом, значит, он начинает отбирать занятые христианами языческие храмы и, значит, за средства христиан их восстанавливать. Потом, смотрите, вот интересно, разрешает все христианские направления, то есть разрешает все секты. То, что там начинается такая борьба, понимаете, потом запрещает преподавать в школе философию языческую. Почему? Потому что тогда критике философия языческая не может подвергаться нормальной, если человек ее не знает. И знаете еще, что он делает? Он дает деньги, средства и возможность иудеям восстановить Иерусалимский храм. А это давным-давно было, понимаете, это же после Константина, это 4 век. То есть он дает возможность иудеям восстановить свой храм, чтобы поправить пророчество Христа о том, что не останется здесь камня на камне, понимаете, вот. Дает им деньги, дает им возможность. Юлиан Отступник, понимаете, вот. Что происходит? Вот. Постройка храма начинается с Соломонова. Трижды, и это, кстати, описано и в языческих вот этих вот таких описаниях того времени, то есть сами язычники, современники пишут, и в христианских документах тоже это содержится. Трижды выходил огонь из земли и уничтожал постройку. Вот. И после этого в страхе иудеи оставили эту затею, к ней не возвращались пока. Вот. То есть это не первая попытка восстановить храм Соломона. Это было еще при Юлиане Отступнике даже. Очень задолго до нас, понимаете. Поэтому тут вот история дает нам очень много примеров. Вот мы сегодня с вами таких много примеров в истории нашли нашей. То есть как это было, все как происходило. Вот. Помоги Господи.
Каролина Семенов, они исповедуют.
Что они делают? Не понял, Борис.
Ну, они проповедуют ветки за проветы.
Ну, конечно, они христианство не проповедуют. Знаете, у нас отец Федор, Царство ему небесное, он вообще учился в академии, вот батюшка-то наш, Царство небесное. Так он, значит, это, он имел по сравнительным всяким богословиям и по сектоведению пятерки там, значит, да. И он еще посещал такие всякие места, там, где вот, где там сектанты ходили, он там, он был еще же там слушателем, просто ходил, да там, посещал, кто к баптистам зайдет, еще посмотрит. И вот он рассказывал мне, как он как-то в синагогу зашел, а вид-то у него, помнишь, такой был маленько похожий, вот, чуть-чуть, вот. Там, говорит, нас заставляли разуться, но кепки дали, говорит, кепки голову покрыть. И разуться надо, кепки дали. И вот потом подошли, обратили на нас внимание и сказали, говорит, вы о чем бы хотели поговорить? Сейчас вот проповедник наш придет, вот, поговорить о чем-то. Он говорит, я бы хотел поговорить о Христе. И я, говорит, его ждал минут 40, час, говорит, не дождался, повернулся, кепку снял, ушел. Потому что говорить о Христе, они не будут говорить о Христе, понимаете. Для них кто это там? Тем более у них уже очень много вот этого несчастного народа, конечно, который все имеет от Бога, понимаете. Они в основном, да и Ветхим Заветом-то мало пользуются сейчас, понимаете. Они в основном пользуются сейчас уже своими там талмудами, да всем прочим, то есть всеми толкованиями старцев, которых, о котором Господь говорил, что... Вот по преданиям человеческим и преданиям старцев и руководству, если они не Божьим, понимаете уже. То есть они очень здорово отошли. Там, если говорить о том, что там уже очень-очень-очень далеко, понимаете. Но есть такие, как называют, ортодоксальные евреи, как их называют, те, которые стараются еще Торой пользоваться, закон соблюдать. Вот именно о них говорит, что и свой народ так Господь все равно придет, вот, и через непризнание Антихриста и признание Христа они тоже могут спастись, понятно? Только опять через Христа. Без Христа нет спасения.